Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество.
Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего.
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было в книге «Числа». От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивили эта негодная пища. И послал Иегова на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Иеговы и против тебя. Помолись Иегове, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Иегова Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте снова из Святого Слова Господнего, как приречено было в книге Евангелия от Иоанна. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб бы, но имел бы жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единого, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, чтобы видны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из Святого Слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис истолкованный». В слове «медь» означает природное доброе. В слове «металлы» прообразовательны, как и все другое. Золото в нем означает доброе небесное, которое есть высшее доброе. Серебро – истина этого доброе, которое есть доброе духовное. Медь – природное доброе, или же доброе в последней степени. Железо – истинное этого доброго, которое есть истинное природное. Знающий, что означает медь, может также проникнуть в тайну, почему было повелено выставить медного змея, дабы народ взирал на него. Об этом так сказано в Моисее. Иегова наслал на народ змей, которые жалили народ, и сказал Моисею: «Сделай змея и выставь его на щите, и если кто будет ужален и взглянет на него, то будет жив». И Моисей сделал медного змея и выставил его на щите. И когда змей жалил человека, и смотрел тот на змея, то оживал. Господь сам получает в Иоанне, что он назначен этим змеем. Как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы кто верует в Него не погиб бы, но имел бы жизнь вечную. Змей означает последнее в жизни человека, называемое чувственным внешним. А оное природно, так как это последнее, Так как это последнее было у Господа божественно, то был сделан медный змей с сынами Израилевыми, у которых все было прообразовательно, с тем значением, что если они обратят взоры к божественной человечности Господней, то оживут, то есть, если уверуют в Него, то обретут жизнь вечную, как поучает сам Господь, в смысле духовном, верить, видеть означает верить. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб бы, но имел бы жизнь вечную. Священное Писание говорит нам, что медный змей, вознесенный в пустыне Моисеем, при взгляде на которого сыны Израилева, укушенные змеями, исцелялись от яда, что змей этот прообразовывал самого же Господа. В слове Нового Завета этот факт был просто задекларирован. Как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы кто верует в Него, не погиб бы, но имел бы жизнь вечную. И в этой декларации факт взирания на медного змея связан с фактом веры в Господа Иисуса Христа, посредством каковой веры совершается спасение и исцеление человека. отталкиваясь от этого места в Писании Нового Завета, собственно, и развилось все богословие прежней христианской церкви, утверждавшее идею спасения человека как материальной личности от вполне материальной гибели и, опять же, по причинам сугубо материальным. Сугубо материалистическое перенесение прообразовательной истории с Моисеевым змеем в пустыне, которое в своем внешнем выражении было по сути просто магическим ритуалом, попущенным Господом, дабы служить внешним выражением по соответствиям вещей внутренних и духовных, на иносказательное выражение новозаветной притчи практически и породило всю эту насквозь магизированную практику христопоклонения, на которой строилась вся та псевдохристианская церковь, которая возникла после разрушения церкви первоапостольской. Когда я говорю здесь магическая практика, я имею в виду именно то, что говорю. Вспомните, вся жизнь, все существование племени израильского, после того, как оно уверовало в Господа, в смысле не в Господа, а после того, как его вывел Моисей, вся эта жизнь изображала в себе вещи внутренние и духовные. Но она изображала их только по соответствиям. То есть порядок и детали там были отображением вещей небесных. Но весь внешний образ жизни этого племени, который вроде бы отображал по сути своей, что я имею в виду сути? Сути – это то, как она понималась и творилась людьми этого племени. Оно не имело с этим небесным никакого прямого соотношения. Вот наиболее яркий пример – это, скажем, Господь, когда ангелы говорили с Моисеем от Господа, они ему сказали, они же ему не сказали, что нужно пойти в землю Хананскую и вырезать буквально вот всех людей там находящихся. Они ему прообразами говорили, что нужно уничтожить в себе то внутреннее зло, которое прообразовывалось этими хаананитами, во внутреннем духовном, которым прообразовывалась эта земля. Но Моисей его понимает как? Что вот нужно реально взять, пойти и резать вот этих вот хананитов, устроить им геноцид с кровью, с криками, с уничтожением, вот это с материальными убийствами. Имело вот эти все материальные убийства хоть что-то к небесному? Прямо? Конечно, нет. То есть все преступления, которые совершались этими, в общем-то, дикими иудеями, которые ворвались в эту землю, они не имели ничего общего с тем, что они прообразовывали, взятыми самими по себе. То есть вот когда мы берем эту историю саму по себе из Ветхого Завета, то там нет ничего святого во всех этих деяниях. Хотя она прообразует вещи святые Господни. Вот точно так же в Деянии, когда Моисей возносит вот этого змея медного, чтобы каждый, кого исцелила змея, он исцелялся, все это было сугубой практикой магической. Потому что несчастье, которое свалилось на этих иудеев в пустыне, вот эти змеи, которые отовсюду выползли, оно прообразовывало в образах, вот почему говорится, что Иегова наслал, потому что оно прообразовывало в образах, их зло воплотилось внутреннее, в этих внешних змей, в эти обстоятельства жизни. Это то, что не зависело от их личного выбора. Не они выбирали, быть им змеями или нет. Но и как всякое зло, оно кажется, что его насылает Бог, а на самом деле это человек сам на себя его навлекает, и оно его наказует за то, что он совершил. Так вот, когда все это на них обрушилось, и им было сказано изнутри, что нужно искоренять внутреннее зло, и тогда внешнее зло уйдет само по себе. И было сказано, как духовно искоренять. Но опять же, в сознании у Моисея все это обратилось в чисто магическую практику. То есть Моисей, он был пророк, в том смысле, что он прообразовал пророка, но вот как человек Моисей, он был просто маг, за которым стояла как бы большая сила, который использовал божественные силы, чтобы реализовывать вот эти конкретные практические вещи жизни. И вот он поставил этого змея, и этим родилась вот эта вот практика, которая потом уже в христианской церкви была заимствована, скалькирована. Как и многое, в общем-то, что было заимствовано в христианской церкви. Потому что, когда христианская церковь была основана, то составляли его люди простые. И они, естественно, вот пока с ними говорили о внутренних вещах, им это сначала нравилось. А потом они, как их предки в материальные, в пустыне, начали протестовать. Как же, тут нет хлеба, как, почему мы вышли из Египта? То есть их вывели из Египта, им сказали, живите жизнью внутренней церкви. А им этого показалось мало. И вот они начали, ну в Египет они уже вернуться не могли, то есть в иудейство. Но они начали оттуда заимствовать практики, которые были в иудаизме, по внешней форме совершенно отвратительны, которые уже давно ничего не преобразовывали, но которые они принесли к себе, вся эта идея первосвященников, вся эта идея всех этих ритуалов магических. И как вершина это изобретение вот этого богословской концепции спасением верой в исторического Иисуса Христа. Что вот если ты веришь в Иисуса Христа, то ты спасаешься. Причем спасение у них, опять же, представлялось каким? Чисто материалистическим воскресением в телах. Поэтому, когда здесь было употреблено выражение псевдохристианская церковь, то это не было просто фигура латинской, просто фигура речи. Согласно латинскому слову, первые или же простая христианская церковь закончилась именно с угасанием церкви апостольской. То же, что возникло после этого, по сути, не было не только христианством, но даже и церковью в подлинном или же духовном значении этого слова. По сути, это был период духовной ночи и состояние последней агонии, растянувшееся на 1500 лет. Что было попущено Господом для того, чтобы после окончательного опустошения внутренних состояний нашего человечества, его глубинах могла бы воссиять его подлинная, совершенно новая церковь, или же новый Иерусалим. Это выглядит странно. То есть, какая ни есть вот эта первая христианская церковь, ну подлинная, она была меньше 200 лет, ну там 200, может, с хвостиком. А потом 1500 лет фактически, ну, измывание над всем святым. Потому что все концепции этой церкви, это было измывание над самым святым христианством. Как уже корона была присвоение себе права римской курии, не только римской, кстати, потому что такое же право за собой оставляют те же православные священники. Право впускать, открывать небо и закрывать небо. То есть спасать души и ввергать их в ад. Безусловно, не в духовном смысле, а в смысле сугубо материалистическом. Навязывание своей паствы, представление этого сугубо материалистического. Отдельные маленькие струйки, которые пробивались в этой церкви, вот, допустим, Фома Кемпийский, отдельные восточные учителя, потом этот Франциск Ассизский. Это были вот как бы в трупе еще подергивания, живые флюиды какие-то, живые клетки, которые пытаются как-то выбраться и не могут, потому что служить телу, потому что тело уже мертво. Вот это говорит о том, что на самом деле время и пространство не играют никакой определяющей роли в нашем существовании. Потому что почему-то было маленькое время существования по времени, а это очень большое, 1500 лет. Потому что все этих 300 лет схватило, чтобы вывести наружу, или, так сказать, репрезентировать и дать опору для существования всем хорошим состояниям той старой христианской церкви. А для выведения наружу всех плохих состояний, чтобы они воплотились вот в эти образы, через которые они были постигаемы и через которые они существовали. Потому что мы знаем, что небо существует только тогда, когда оно опирается на что-либо материальное, земное. То есть на что-либо находящееся у человека. Для этого понадобилось 1500 лет. Это говорят, что мал золотник да дорог. Вот. дорогое время, это вот это маленькие 200 с хвостиком лет той, а все это огромное 1500 лет со всеми их золотом, храмами, претензиями. Это было только мусорное ведро, куда, так сказать, скидывался негатив, чтобы потом его собрать и весь вынести. И все богослужение, что страшнее всего, все богословие той церкви было пропитано вот этими ложными кощунственными идеями, основанными на чисто материалистическом понимании, заимствованном еще в древней иудейской церкви. То есть вместо того, чтобы заимствовать то святое, что там было, а именно внутреннее состояние ангелов, они начали под конец заимствовать все профанированное, прелюбодейственное, что там было. То есть вот эти чисто внешние магические практики, которые составляли внешнюю жизнь этой иудейской церкви. Но у той церкви, по крайней мере, не было вот этого богословия, которое бы прелюбодействовало и профанировало бы святые вещи, то есть вещи, относящиеся к спасению души, которая, однако же, появилась в нашей христианской церкви. И возникло совершенно превратная, совершенно извращенная богословская система, короной которой была совершенно извращенная идея о спасении. Суть богословия той религиозной системы, которая существовала после угасания апостольской церкви, заключалась, как мы уже упоминали это выше, в сугубо материалистическом спасении, принадлежащие к этой системе, страдали о спасении своего сугубо материального и телесного благополучия, что принимало форму от жажды самых примитивных материальных исцелений, от телесных и материальных недугов. Вспомните, как они страдают. Исцеляющие иконы, исцеляющие паломничество. Все для того, чтобы исцелиться от телесных недугов. Никто не думает о духовном, но все озабочены о спасении телесным. Вот как сейчас вот люди, куда они идут? А где исцеляют? Первый вопрос. А у вас исцеляют ли от наших материальных недугов? И вплоть до желания продлить в целую вечность свое полученное таким образом благополучное телесное состояние, которое желание выражалось в вере в сугубо чувственные, материальные небеса, куда люди входят воскреснув в материальных телах, пусть и очищенных, и в каковые небеса впускают по сугубо личному благоволению Господа Бога, а у некоторых и даже его наместников на земле, воспринимаемого как некая всемогущая материальная личность или же некая вечность в материальном творении, пусть и абсолютно всемогущая вечность. До определенной степени можно было бы сказать, что потенциальная возможность такого истолкования заключалась уже, собственно, в самом историческом слове Нового Завета. Хотя на самом деле опасность такого истолкования там скрывалась не столько в сути, сколько во внешних исторических формах этого священного писания. И даже не столько в самих формах, как в таковых, сколько в их восприятии невозрожденным и посему непросветленным человеческим сознанием. Вот смотрите, апостольской церкви не было же такого восприятия. Почему? Потому что они воспринимали из состояния, которое они приобретали путем возрождения, путем следования заповеди. То есть напрасно обвинять Божественное Слово или тем более приписывать ему, что такие формы являются его обязательным условием вступления в историческую веру. Мы об этом уже говорили в одном из классов, что историческая вера необходима. И до какого-то момента она толерируема. И человек входит в историческую веру, потому что он первоначально иначе и не может воспринимать. Но он не должен ее абсолютизировать и в ней задерживаться, потому что иначе это ведет его к извращению Священного Писания. Ведь, по сути, именно такие исторические формы были необходимы для того, чтобы это Священное Писание было принято людьми той эпохи. Точно так же, как формы, в которых выражался Ветхий Завет, а это были формы вот этой жизни этого иудейского племени, полные убийств, ужасов, насилий, они были необходимы для воплощения святых вещей. Потому что иначе тогда в человечестве нашем и у того племени эти вещи укоренены не могли бы быть. Но это было вовсе не потому, что сами подлинные субстанциональные формы божественного человеческого с неизбежностью нуждались в этих формах для своего воплощения. Как мы помним, мы говорили об этом на занятии, что Господь после прославления стал, хоть и его формы, его божественного человеческого были субстанциональны, а не материальны в обычном человеческом смысле этого слова. Как это было сказано Господом в Евангелии от Иоанна: «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если я буду говорить о небесном?» То есть Господь, который пришел, Он мог бы говорить языком духовным только. Но Его бы не поняли. Он говорил в притчах, чтобы уж совсем как-то доводить до их сознания. Но они притчи понимали буквально. А уж внешнее, как их понимали, мы знаем из исторического слова Евангелия. Поэтому он не мог явиться и говорить. Говорить это в смысле жить, потому что когда Господь живет, Он говорит. Я имею в виду Господь Иисус Христос, Он говорил в своей жизни. Говорить в формах более возвышенных. Если бы наше человечество было духовно, то и явление Господа было бы совершенно другим. А потому что оно было сугубо материалистично, ему пришлось прийти от таких вот исторических форм. Но это не оправдание обожествления этих форм, которое произошло в церкви потом. Ибо эта необходимость относилась к разряду божественного попущения. То есть была формой терпимой ради определенной цели. Или же для инициации первоначального интереса человека к Господу в его божественном воплощении. По мере же просветления внутренних начал сознания человека, что совершалось соответственно возрождению воли его, когда он жил по заповедям Господним, эти попущенные формулы восприятия от человека, от его сознания постепенно отнимались. И он тогда вступал в подлинное внутреннее разумение всех частностей Священного Писания, прежде всего относящихся к подлинному пониманию значения спасительной веры в Него. Вот смотрите, в апостольской церкви не было и не могло быть этих совершенно ужасных дурацких теорий, что мы о спасении единой веры, что мы спасаемся, потому что мы верим в Сына Божьего, а дальше жить как хочешь. Вот если почитать послания, вот если почитать документы Первой Церкви, там все понимали, вера есть жизнь, а спасение есть жизнь согласно заповедям. Как это четко выразил Иаков в своем послании. И бесы имеют веру и трепещут. То есть, покажи мне свои дела, я покажу тебе свою веру, потому что моя вера от дел, а это вера бесовская. И именно потому, что это, хотя и в этих исторических формах они бы уже могли ошибиться, но они не ошибались, потому что они хотели и жили по заповедям. Пусть по самым простым, пусть по самым, казалось бы, примитивным, но это постепенно создавало в их сознании того медного змея, то есть подлинное понимание божественного человеческого, которое их спасало. А последующая церковь со всей своей могущей теологией, там же были какие умы, всякие неоплатоники, схоластики, там Тонны книг остались, самые тонкости они пытались прозреть в Боге, а самого элементарного не видели и не понимали. Почему? Потому что не было прозрения Господнего по жизни. Если только начинали жить чуть-чуть по заповедям в той церкви, как возьмите того же, например, этого Осийского, например, то Господь давал и просветление, и понимание. Даже в той мертвой церкви. Именно вот таким образом существовало и спасалось посредством священного писания церковь апостольская. Не внешними формами этого вознесенного змея, а его внутренним качеством, которое в Моисеевом змее прозобразовывалось тем материалом, из которого он был создан. Как это было истолковано в латинском слове, змей означает последний в жизни человека, называемое чувственным внешним, и онное природно. Так как это было последнее у Господа божественно, то был сделан медный змей с сынами Израилевыми, у которых все было прообразовательно, с тем значением, что если они обратят свои взоры к божественной человечности Господней, то оживут. То есть, если уверуют в Него, то обретут жизнь вечную, как поучает сам Господь в смысле духовном, видеть означает верить. Медь в этом прообразовательном образе означает, согласно латинскому слову, природное, доброе. Поэтому обращать взоры к божественной человечности Господней для спасения тут означает обращать взоры к природному доброму Господа, а вовсе не ко внешним формам природного истинного, что прообразовывалось бы, скажем, если бы змей был сделан Моисеем из железа. Поскольку железо истинное этого доброго, которое есть истинное природное. Каковым формам природного истинного, как мы об этом говорили в предыдущих проповедях и классах, относится также исторический образ Иисуса Христа в евангельских текстах. То есть вот это железо в этих текстах. По каковой причине люди, сосредотачивающиеся на историчностях слова, безразлично, ветхого, нового или же латинского, а также на исторических образах и образности Иисуса Христа, и мнящие найти себе в таком сосредоточении спасений, по сути дела, куют себе собственного железного змея из материала, извлеченного из слова вот этого железа, которого затем и обращают в богопочитаемого идола, которым они мнят для себя обрести спасение сугубо плотское и телесное. То есть они себе ставят идола из железа, а под конец уже из железа, смешанного с глиной, и поклоняются ему, как своему Богу Иисусу Христу. Вот если мы сейчас зайдем в нынешние, так сказать, христианские церкви, и начнем с нее беседовать, то поначалу нам будет казаться, что мы беседуем с христианами. Вот им скажем: Иисус Христос, да, Иисус Христос Бог, да, вот Он наш Спаситель. Но как только мы начинаем, вот внешняя оболочка, тыкать внутрь, понимать, что они под этим имеют в виду, то мы сразу натыкаемся на железо и глину. Оказывается, и Бога они воспринимают как вещи Иисуса Христа. И спасение от Него воспринимают как сугубо природное спасение. От чего? От своих болестей, вот эти там, допустим, православные католики будут больше говорить об исцелениях, или там, допустим, пятидесятники. Баптисты или там лютеране больше будут напирать на свою веру. Мы никакими магическими практиками не занимаемся, но у нас вера спасительная. Я уже верю в Него как своего личного спасителя, и поэтому я спасен. А что значит спасен? Как что? Вот меня впустят в небо после смерти. Да ты ж посмотри, как живешь. Это ерунда. Главное, вот что вот вера у меня есть такая. Вот по этой вере меня спустят. Вот они. Они не христиане. Они поклоняются идолам. Вот в католической и православной это более зримо. Как они приходят, там бьют лбами перед этими статуями, перед этими картинками, которые они называют божественными иконами. У протестантов это более спрятано, потому что у них идолы находятся в их духе. Но это тоже идолы, сделанные, так сказать, из воображаемого железа. Но смешнее всего то, что и многие, причисляющие себя к новой церкви, поклоняются таким же идолам. Они тоже себе делают идолов внутренних из железа, которые гораздо, конечно, более хитрые, сложные и замаскированные идолы. Но, опять же, эта привязанность к историчностям слова обращается в результате в идола, от которого они ждут спасения, которого этот идол не может дать. Как об этом говорит один из пророков: вы себе сделали идола из железа, дерева крашеного, а теперь ждете от него спасения, а он не спасает. Поэтому зададим себе вопрос, что же означает вот в этой цитате природно доброе Господа? Из какого материала изготавливается тот змей, взирая на который человека спасается? То есть, опять же, как вы помните, мы говорили, пока человек находится в исторической вере, он не может зреть подлинного Господа в его сущностях. Он пока зрит тоже идола, вот этого змея, он еще в пути, он еще только вышел из Египта. Он не то, что не дошел до своей этой вот страны обетованной, он еще всей пустыни не исходил, которому 40 лет ходить. И ему для спасения, поэтому он не может еще приобщиться к Господу в его сущности. Ему нужен вот этот вот змей, но змей медный, а не железный. То есть змей, который в нем внутри сотворен, из божественного природного Господа. И поэтому нам нужно прежде всего с полной ясностью уяснить себе, что именно имеет в виду латинское слово, когда употребляет термин «природное». Чтобы понять, что это за добро, мы должны понять, что оно имеет в виду под «природным». И вот здесь я хочу в очередной раз обратиться к книге Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство», в которой он дает вполне развернутый анализ употребления этого термина в книгах латинского слова. Если вы помните, прошлой осенью я уже приводил в одном из занятий отрывок из этой книги, где Талк показывал, насколько неправильно переводчики часто подходят к переводу латинского слова «натурале», переводя его как «причастие природное». Хотя в оригинале оно относится именно к сказуемому «природное», определяющему качество предметности, а не означающему некую предметность саму по себе, которую люди думают, что говорится о том, что мы называем материальной реальностью. Так вот, сегодня я приведу здесь перевод отрывка, продолжающего в этой книге рассмотрение значения термина «натурале» в книгах латинского слова. Итак, вот этот перевод. Прежде уже было показано, что когда автор употребляет слово «природное», «натурале», то он вовсе не ждал, что его поймут описывающим хоть что-либо относящееся к внешней природе. Но он имел в виду относящееся к сознанию природному. Или же к такому состоянию сознания, когда оно мыслит в пространстве и времени, а не абстрагировано от них. И как он прибавляет, это должно быть разумеемо так во всех случаях употребления данного термина. Вот как звучит эта латинская фраза: «Hic et alibi dictur naturale et intelligitur mens naturalis», что в переводе значит: «Как тут, так и во всех иных случаях, когда говорится природное, то разумеемо сознание природное. Никакие другие слова здесь не могли бы быть выбраны автором более ясные, определенные и вразумительные, и столь предельно употребительные для отсекания всякого ложного понимания. И сколь действительно должно быть извращенным то сознание, которое после столь ясного определения, предоставленного самим же автором, его собственного значения этого термина, тем не менее, все еще пытается подменить его совершенно иным разумением, никогда автором не предполагавшимся. Но более того, намерения автора отнюдь не останавливаются на этом определении термина «природное». Как можно будет увидеть из заметок, помещенных перед началом вышеприведенных цитат, он всегда разумеет в своих творениях под внутреннейшее и внешнейшее исключительно более внутренние и более внешние свойства сознания, а под внутренние и внешние внутреннее и внешнее состояние сознания, где первое – это то состояние, которое он называет внутренним духовным человеком или же сознанием. Причем слова «человек» и «сознание» употребляемы им практически как синонимы. Вот это можно заметить при внимательном чтении, когда латинское слово употребляет «сознание», оно часто уточняет внутренний человек, внутреннее сознание, внешний человек, внешнее сознание. То есть это идут просто как синоним. А второе – это внешний природный человек или же внешнее природное сознание. Если проанализировать в свете вышеприведенных и иных подобных истолкований различные места в его творениях, в которых встречаются эти термины, то обнаружится, что все они относятся к состоянию или же к расположению сознания относительно жизни его воли, а также качества его мышления. И в их множественной форме к различным состояниям его внутренних или же внешних свойственностей. Так рациональное там означает рациональное состояние сознания. Или же, что эквивалентно человека рационального, или же рациональное осознание. Материальное там, соответственно, не имеет совершенно никакого отношения к материи, но к материальному состоянию сознания, когда оное порабощено совершенно ложностями, а также грубейшими наслаждениями чувственного. Супружественное там не есть неким абстрактным началом, но есть супружественным состоянием сознания, когда в оном, посредством его возрождения, воля и разумение соединяемы посредством небесного супружества. Ну и так далее. То есть природное, материальное. Когда мы читаем многие книги латинского слова, нам кажется, что это слово говорит нам о вещах материальных, о материальном мире, о его структуре, о его составе. Я сам, в общем-то, с ума сходил, когда, читая книгу о божественной любви и божественной премудрости, пытался как-то совместить ее с современной физикой, пересчитать, что же там, вот как соединить вот, достижения современной материальной физики и понять, как же эти материальные вещи описывает божественное откровение. И только вот эта книга «Духовное христианство» открыла мне глаза, и я понял, что я как бы пытался запрягать лошадь позади телеги. То есть, наоборот, мне надо было современную физику примерять откровением, пытаясь понять, какие духовные сущности по соответствиям открываются в тех так называемых законах природы, которые открывает современная физика. И точно так же и все остальное. Когда человек читает по исторической вере латинское слово, он читает там, вот, протестанты, католики, в этом мире, в том, он все это перечисляет на материальные образы и формы. А потом это было уже после Талка, 100 лет спустя, откровением даровано, что все это говорит о внутренних сущностях сознания. Что католики, протестанты, англичане, поляки, немцы, русские, это все индивидуальное состояние сознания, относящееся к человеку духовному или к духовному мышлению, и к человеку природному, то есть мышлению мыслящему, в видимостях пространственного, временного и чувственного. И что когда мы все это перечисляем на эти исторические формы и читаем, то мы создаем себе всех этих железных змеев, то есть идолов, которые бесполезны для нашего спасения. А вот когда мы это читаем и пытаемся перевычислить на то, что относится к нашей личной жизни, нашим состояниям, то даже те, что там относится к природному и к материальному, в слове латинском, служит для вычисления в себе внутренних состояний сознания, имеющих отношение к нашему непосредственному спасению. Из вышеприведенного текста совершенно очевидно следует, что когда Божественное Слово говорит о взирании к Господу и Его Божественном человеческом, то оно имеет в виду обращение не внешнего взора сознания на какую-либо вечность, скажем, исторический образ Иисуса Христа, а обращение взора внутреннего на внутреннее же качество сознания. И обращение не на некий чувственный телесный видимый образ, формируемый фантазией чувственного сознания, а обращение ко внутренним качествам сознания природного, божественного, доброго Господа, как в самом себе, так и в ближнем. Ибо, согласно латинскому слову, так как все доброе исходит от Господа, то Господь есть ближний в истинном смысле и степени, и от Него начало ближнего. Отсюда следует, что поскольку человек имеет у себя Господа, постольку он и ближний. А так как никто одинаковым образом не имеет у себя Господа, то есть доброго, которое от Него проистекает, то и ближним никто не бывает одинаковым образом. Так как доброе в каждом человеке различно, то из этого следует, что качество доброго определяет, в какой степени и в каком отношении другой человек есть, ближний. Из сказанного теперь явствует, что во всеобъемлющем смысле доброе есть ближний, потому что человек есть ближний по качеству доброго, которое у него находится от Господа. Так как доброе есть ближний, то и любовь есть ближний, ибо все доброе принадлежит любви, следовательно, каждый человек есть ближний, согласно любви, которая в нем от Господа. То есть взирание к природному, божественному, человеческого Господа, приносящее спасение, по сути означает внутреннее вхождение в такие состояния природного, которые в человеке принадлежат не человеку, но единому Господу. То есть доброе – это есть вот это медное, вот это божественное человеческое, которому нужно взирать. А как мы можем взирать? Чтобы увидеть в себе доброе или в ближнем доброе, его сначала нужно приобрести, правильно? То есть в служениях. Взираем фактически, когда совершаем служение доброго. Тогда оно у нас появляется, тогда Моисей, вот эта начальная вера, которому покоим слово и живем по его заповедям, когда мы отвращаемся от злого, как к первому благолюбию, оно в нас кует вот этого змея, и тогда мы можем к нему взирать. То есть слово говорит с нами языком нашего чувственного. Это тоже змей, потому что иначе мы ничего не понимаем. Мы понимаем только чувственное. Но это медный змей. То есть это чувственное. Нужно соблюдать 10 заповедей. Что? Не красть, не воровать, не лгать, не блудить. Чувственное. Это все относится к вещам чувственным. Но это чувственное, это змея, потому что кража, она спасает нас от укусов этого чувственного. Вот нас укусило, допустим, желание украсть, нас укусило желание солгать, нас укусило желание богохульствования или еще чего-нибудь. Как спастись? Взирать к змею. А как этого змея обрести? Нужно этих змей в себя пресечь, то есть через покаяние происходит взирание Господу. А покаяние возникает только тогда, когда мы вычистили этих змей, разобрались. Вот мы прочли эти 10 заповедей, прочли другие заповеди, прочли заповеди латинского слова. И начали ковать, ковать. Вот это наша вера, которую... Потому что человек, которого нет Моисея, он не выходит из Египта. Они все сидят в Египте и радуются. Они ходят, рассказывают, что они верующие, что они там православные, католики, принадлежат к новой церкви. Но пока они не начали ковать в себе этого медного змея, пока у них не появился Моисей, который идет их из внутреннего Египта, то есть из-за вот этого чувственного восприятия священного писания. И даже это чувственное не кусает, потому что они в Египте, они, им, так сказать, подвергнутся опасности умереть может только оживающий, мертвый не может умереть. Как в этой старой французской пословице, мертвому барану волки не страшны. Только те, кто вышли из Египта, те, кто движутся по направлению к спасению, они могут умереть. А мертвые умереть не могут. Как может умереть то, что уже погибло? Так вот, для того, чтобы понять, что же значит природное, и разобраться, какое природное от Господа, а какое природное от человека, какие змеи медные, а какие настоящие ядовитые, нам опять же нужно обратиться к латинскому слову. Дабы разобраться, какие именно состояния природные являются сугубо человеческими, чтобы различать их с теми состояниями природного, которые в человеке принадлежат божественному человеческому Господу, и которыми только он может быть спасаем от вечного духовного проклятия и вечной духовной гибели. Латинское слово различает следующие три состояния природного в человеке. Природное разделяемо на три степени. Природное в высшей степени те, кто из рационального постижения видят безумие, но тем не менее увлекаем удовольствиями оных, как, к примеру, лодка бывает увлекаема струей потока. В более нижней степени природного те, кто постигает и судит исключительно из чувственности телесных, отвергает рациональности, как противоречащие видимости и заблуждения, и отбрасывает их совершенно, как ненужную ерунду. В самой же низшей степени природны те, кто, будучи лишены вообще всякой способности к суждению, совершенно увлекаемы неуемным жаром этого своего телесного. То есть, смотрите, что такое самая нижняя степень природного? Это вот люди, которые живут вообще по побуждениям, что называется, плоти, которые ничем не интересуются. Алкаши, наркоманы, просто люди, зацикленные на материальной жизни, которым все это ничего не нужно. Даже ученые, которые увлекаются, нет, это уже относится к другой степени. То есть это вот то, что называется самый простой метод. Вот вторая, более высокая степень, люди, которые пытаются разобраться в мире. Но они мыслят из чего? Из видимости. Это все атеисты подтвержденные. Это все ученые, которые для себя своими науками убедились в том, что мир... Это сугубо материальный, что человек произошел от обезьяны, что есть вот эволюция, прогресс, что пространство и времена реально существуют. Но это и те верующие, которые тоже мыслят только по рациональному, вернее, не рациональному, которые мыслят только по природному, которые себе создают вот эти теории о том, что они спасаются верой в Иисуса Христа, как своего личного спасителя, как бы они ни жили. Вот это все относится вот этой к самой средней природной степени. Потому что они уже о чем-то мыслят. но они мыслят по сугубым видимостям, которые они воспринимают за реальность. И, наконец, высшая степень природного. Эти люди мыслят из рационального. Они тоже мыслят по пространству и по времени. Но они видят в слове нечто, что запрещает им жить так, как они хотят. Но они не могут остановиться. Да, они понимают все так, все это вот, но их вот это увлекает. И они даже не пытаются бороться в себе. Потому что если они начинают бороться, то вот здесь кончается высшая степень природного человеческого и начинается низшая степень божественного, природного. Вот когда человек из рационального мышления осмыслил, что он живет неправильно, и он начинает с этим в себе бороться, он понял не только, что есть зло, но и что это зло его убивает, и он собрал, нашел в себе достаточно сил, чтобы его прекращать, вот тут он вступает в самую нижнюю степень вот этого природного божественным человеческим. Он уже взирает на божественное человеческое в его самой низшей природной форме. И он уже не увлекается этим потоком, хотя и любит внутренне пребывать в этих удовольствиях. То есть он уже внешне себя прекратил, но внутренне он все еще пребывает в любви, и это оказывает влияние и на его мышление. Он все еще мыслит вот этими чувственностями, то есть внешними змеиными формами. Он мыслит по пространству, он мыслит по времени, и он не может иначе. Но он уже взирает на медного змея. Он еще ходит по пустыне, он еще не вошел в эту землю. Но змей его спасает от укусов этих чувственностей, потому что он уже ожил, и ему нужно спасти. Вот вторая степень – это люди, когда они начинают судить из чувственности просветления от Господа. Хотя они еще мыслят по этим видимостям. То есть они уже понимают, что мир, в котором они живут, это мир их воображения. Что всего этого не существует. Но они все равно продолжают мыслить. Вот как человек, который ходит по поверхности Земли, он знает, что на самом деле это не Земля вращается вокруг Солнца. Вернее, не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. И он может себе даже это внутренне как-то представить. Но все равно, вот когда он как бы вышел наружу, взирает, он все равно мыслит, вот Солнце встало, Солнце село. То есть вот это вторая степень природного, божественного, человеческого, которая соответствует, кстати, духовной степени. Потому что вот первая, самая медная степень, она соответствует чему? Самым нижним духовно-природным небесам. Вот эта степень, она уже соответствует серебру. Но тем не менее, это природная все же степень. И когда человек проходит эту степень, он входит в самую высшую природную степень, вот эту вот, которая как раскаленная медь символизируется, в котором Господь уже работает, что называется, на пополной. То есть такой человек, он уже не думает из рационального, не мыслит, он вообще без всяких размышлений несется вот этим внутренним божественным потоком. Оно в нем действует, и он даже не задумывается, а предоставляет Господу в нем действовать. Вот эти степени, они как бы противоположны. Вот самая первая, самая нижняя степень божественного природного, она противоположна вот этой самой высшей степени природного. Потому что там все делается через сознание. Причем сознание такое, мыслящее сугубо по внешним формам. Вторая природная степень соответствует и противостоит вот эта природная степень средняя. То есть, когда человек отвергает в нижней степени все истины ради видимости, то тут наоборот. Он в сознании своем отвергает все видимости ради истин. И живет по этим истинам, хотя они еще не вошли в осознание мышления. А вот эта самая низшая степень природного, самая, так сказать, простая, она соответствует вот этому состоянию человека, который живет вообще не задумываясь. Вот как та сороконожка, которая бегает, не задумываясь, как она со своими 40 ногами управляется. Вот из известных исторических примеров я бы опять же привел Франциска Ассизского. То есть он был простой человек. Ему как бы ничего, ну, он, вот есть какие-то его остались, допустим, записки, это не какая-то высокая теология, какие-то постижения. Он просто жил любовью к доброму в ближнем. Он понимал, что ближнего надо себе делать, а не искать, кто тебе ближний. Он всю жизнь посвятил и отдал другим, ничего себе не оставив. И в результате в нем Господь действовал просто вот как инстинкт, то есть на этом уровне чувственного, природного, человек приобретает как бы божественный внутренний инстинкт доброго. Вот как зверь, как кошка, как пчела, которая не думает, какие соты строить. Она их просто лепит, потому что у нее изнутри воздействует. Как кошка, которая прыгает на птицу, она подбирается, она ничего не рассчитывает, она действует внутри вот этой хитрости, только тут противоположно. Как бы. Вот это то, что значит в слове «будьте мудры, как змеи, и просты, как голубь». То есть, вот как змея кусает не по предумышленному, а по инстинкту. Как голубь, он просто добрый, он, ну, как добрый, он, в смысле, изображает добро, он не добрый. Но вот он летает и создает впечатление, вот, красивый полет. Он же своим полетом не собирается изображать умственно что-то небесное. А в него небесное наиствует, он летает, люди смотрят, он говорит, голубь мира полетел. Хотя внутри это может быть, конечно, совсем другое, но вот во внешних формах этот инстинкт у него проявляется, помимо его сознания. И вот медный змей находится для человека на вот этой самой первой форме, самой нижней форме божественного, где он взирает из рационального. То есть он все еще мыслит по этим змеиным формам, то есть чувственным. Но в это мышление вложено некое содержание, которое его спасает. Он не мыслит по соответствиям 10 заповедей. Он мыслит по их природности. Он отрицает зло, скажем так, лжи, как чисто природные лжи. Он отрицает прелюбодеяние, как чисто природное прелюбодеяние, а не духовное, а не небесное. Он отрицает воровство, как чисто природное. Он вот озабочен тем, чтобы не украсть у соседа, там, я знаю, 10 гривен, а не о том, чтобы ни у кого-то не украсть его истинный вер. Но вот это вроде внешний змей, над ним какой-нибудь псевдодуховный, там какой-нибудь, будет смеяться, и то я там все изучил, я познал, а ты тут крутишься с какими-то 10 гривнами. Так у того змей металлический, а у этого змей медный. Вот я приведу, я не буду называть фамилии, просто у нас был такой случай, когда один человек из нашей церкви осознал, что вот он работал на базаре, что он фактически совершает кражу. И начал мучиться, он ушел с базара. А двое других над ним смеялось. Ть, какая ерунда. Разве что это духовность. Духовность, вот там книжки. Вот рассуждать об ангелах, об этих. Вот этот человек увидел своего медного змея. Выковал его для него Моисей. А те двое не увидели. И результат, к сожалению, был, ну, совершенно очевидным. Этот первый человек продолжает упорно карабкаться в церкви, прогрессируя постепенно. А с теми двумя произошли несчастья, хоть и разного плана. Ну, я не буду сейчас говорить, какое. Я думаю, что вы. Да. И вот именно для этого, для того, чтобы была возможность на самом нижнем уровне чувственного отковывать вот этих медных змеев, и произошло все это таинство боговоплощения, когда Бог родился среди людей младенцем, обладающим внутренней божественной душой и внешними чувственными формами, в которых он потом прославился своим божественным, субстанциональным, человеческим. Потому что вот эта медь доброго, она субстанциональна в этих деяниях. Дело не в этих 10 гривнах. Вот скажем, латинское слово говорит, что в том мире совершались деяния, за которые одни осуждались, и они им вменялись ангелами, а другие совершали точно такие же деяния внешние, может, даже похуже. Но они не вменялись им. И спрашивали, ну как же так, ну по внешнему-то тебе даже еще вроде хуже этих. Говорят, а намерение, вот субстанциональная форма. Те не имели ничего злого, хотя по своей внешней чувственной жизни увлекались этими внешними формами. А те часто, даже проповедуя церковных кафедр спасения, внутри имели хищение. И всю жизнь они ничего вроде плохого не делали, а были осуждены и обращены в преисподнюю. Потому что во всем они видели только самих себя. То есть глину, перемешанную с железом. И змеи, которые у них были откованы, были не Господним Божественным, а идолами, которых они поклонялись в конечном итоге, только мирскому и своему собственному. И именно по этой причине Господь родился, жил, пострадал, был распят и воскрес среди нас, что змей означает последнее в жизни человека, называемое чувственным внешним, а оное природно, так как это последнее было у Господа божественным, то и был соделан тогда медный змей. Господу нашему единому Богу Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.
Thank you.
Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и обрати их к нам. Учи нас, просвещай нас, и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое, как ненависть, мщение, хитрость и обманы, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you.
Thank you.